Друзья, доброго времени суток, с Рождеством и наступающим Новым годом! Вы слушаете подкаст ЛКС, подкаст о любви к мудрости и служении истине, где мы говорим о философии, эзотерике, литературе и всяком таком разном и интересном. Меня зовут Глеб Андреев, и сегодня у нас с вами будет бонусный эпизод подкаста ЛКС, в котором мы поговорим об истоках Рождества и где-то даже его тайном эзотерическом смысле и символизме. Ахой! Дорогие слушатели, счастливого Рождества! Сегодня уже 25 декабря, поэтому можно друг друга поздравлять начинать. Возможно, это одна из самых волшебных и загадочных дат в году, полная символизма, красивых мистерий и традиций по всему миру. До Нового года остается всего ничего, финишная прямая, а поэтому не стану вас сильно отвлекать от всех важных дел, что еще необходимо успеть доделать, либо от семейного уютства и праздника, если вы празднуете Рождество именно сегодня. И сразу начнем. Начнем с самого главного, откуда и из чего вообще начинается празднование Рождества. Ну а в конце копнем чуть глубже и поговорим о социальном и эзотерическом значении Рождества в целом, а также символизме елки и Санта-Клауса, ну или Деда Мороза, если хотите. Ни для кого не секрет, я думаю, что сам праздник Рождества связан с рождением и приходом в этот мир Иисуса Христа, наиболее значимой фигуры для большинства религиозных традиций, и даже не только авраамических, как Сына Божия и Мессии, согласно одним традициям, великого пророка и учителя, согласно другим, но и мифически легендарной личностью, согласно каким-то самым радикальным воззрениям, чье существование ставится под сомнение, впрочем, как и существование многих знаменитых философов древнего мира, таких как Пифагор, Лао Цзи или Заратустра, о которых мы уже, к слову, говорили с вами в рамках курса истории и философии. Интересно, что сами ранние христиане не так активно праздновали этот день, считая более важным христианским праздником все-таки воскресение Христово на Пасху. И до 4 века Рождество Христово праздновалось в один день с его крещением в Иордане, то есть 6 января. К слову, эта традиция до сих пор сохранилась у многих ортодоксальных христиан, как, к примеру, в армянской церкви. Есть мнение ряда ученых, что западная часть христианского мира все-таки начала праздновать Рождество 25 декабря чуть раньше, чем восточные христиане. И приводятся примеры, как этим праздником они то ли пытались заменить языческие с точки зрения тогдашнего духовенства празднования в честь дня зимнего солнцестояния, то ли наоборот, это языческие праздники пытались подменить с собой Рождество, ну и единого мнения, соответственно, по этому вопросу не существует. Но связь с астрономическим событием все же была. Давайте разберемся, что такое солнцестояние для начала. Все вы наверняка помните еще из школы, что это как минимум два дня в году, когда Земля проходит две крайние точки в своей эклиптике, или том эллипсе орбиты Земли, по которому она движется. То есть есть две точки, когда Земля ближе всего находится к Солнцу, и называется это летним солнцестоянием, и дальше всего от него, соответственно, зимнее солнцестояние. Начиная с этого дня, световой день снова начинает увеличиваться, то есть Земля снова начинает двигаться по направлению к Солнцу. И, конечно же, такое астрологическое событие находило свои отголоски во множестве древних культур. Так, например, друиды построили знаменитый Стоунхендж для наблюдения за этими явлениями. У славян это был праздник Коледа, а у германских народов праздник Йоль. Ну и у римлян был соответствующий праздник непобедимого солнца – Sol Invictus. Вот как об этом факте писал знаменитый американский масон Альберт Пайк в своем многотомнике «Мораль и догма». У готов в древности было три великих праздника, главный из которых начинался в день зимнего солнцестояния и был посвящен богу Тору, князю сил воздуха. Поскольку праздновался он в самую долгую ночь года, после которой солнце отправлялось в путь на север, он символизировал сотворение мира, а саму ночь они называли «ночью матерью», потому что именно в эту ночь из первобытной тьмы родился свет и материальный мир. Это был праздник Юла, или Ела, который позднее переняли христиане и назвали Рождеством. В эту ночь и осуществлялось посвящение в мистерии. Тор был солнечным богом, Осирисом, или Кнефом, финикийским Белом, или Ваалом. Посвящение проходило в глубоких подземных пещерах и лабиринтах, которые, как и в персидских мистериях Митры, заканчивались огромным подземным залом, где кандидаты обретали свет. Конец цитаты. В первом же томе этого произведения своего «Морали догма древнего и принятого шотландского устава вольных каменщиков» Пайк пишет следующее. «Мы знаем из подробных отчетов, предлагаемых нам древними хрониками Цура, что главное празднество, посвященное культу Малькарта, перерождение солнца во время зимнего солнцестояния, проходившее в этой местности, называлось пробуждением или новым рождением и сопровождалось возжиганием огней, в пламени которых божество, как предполагалось, должно было обрести новую жизнь». Празднество это проходило в месяц Перитий или Барит, второй день которого соответствовал 25 декабря. Первым, по словам Мавера, провел эту церемонию Хур-Ум, царь Тирский. Здесь небольшое замечание от меня. Чуть ранее Пайк пытается подтянуть этимологию имени Хур-Ум к однокоренным, как он считает, именам Кришна и Христос и чему-то такому солнцеликому, как он считает. Продолжаем цитату. «Эти факты известны нам из трудов Иосифа Флавия, Сервия и Нония, и по истечению обстоятельств, которое никак не может оказаться случайным, тот же самый день праздновался в Риме, как Диас Наталис Солис Инвикти, праздник Рождества Непобедимого Солнца. Также в Цуре поклонялись и Геркулесу под именем Хераклеса. Таким образом, уже во время строительства храма смерть и новое рождение солнечного бога разыгрывались в Цуре, Тире, союзником царя Соломона, в день зимнего солнцестояния, в сопровождении огненного шествия Малькарта, цурского Хераклеса». Конец цитаты. И интересен, конечно, тот факт, что такой день зимнего солнцестояния 2000 лет назад приходился как раз на 25 декабря, что и было закреплено Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры, в том самом юлианском календаре. И все бы ничего, но календарный год не совсем соответствовал году тропическому или фактическому обращению Земли вокруг Солнца, а соответственно и фактический день зимнего солнцестояния сместился к 16 веку аж до 12 декабря. И тогда, в 1582 году, папа Григорий XIII решил восстановить, так сказать, справедливость и, отталкиваясь от Первого христианского собора 325 года, известного также как Никейский, во время, кстати, которого и было, собственно, закреплено официальное празднование Рождества Христова 25 декабря, аннулировал эту 10-дневную погрешность, накопленную за время с 4 по 16 века, но при этом не учел 3 дня, набежавшие между 1 и 4 веками нашей эры. Соответственно, так мы с вами получили те самые два календаря – юлианский и григорианский, расхождения в которых стали играть ключевую роль в том, когда в той или иной христианской конфессии сегодня празднуется Рождество. По григорианскому календарю, то есть 25 декабря, Рождество празднует западное христианство во главе с римско-католической церковью и целым рядом протестантских церквей. По юлианскому календарю Рождество также приходилось на 25 декабря, но уже того самого старого стиля, и за счет уже упомянутых расхождений оно постепенно удаляется от фактического календаря, и соответственно в 20 и 21 веках празднуется уже 7 января у большинства восточных христиан, среди которых русская, иерусалимская, сербская, грузинская, польская и украинская православные церкви, а также монахи, живущие на Афоне. Особняком здесь, пожалуй, стоит Японская Православная Церковь, в которой, несмотря на прямое подчинение Русской Православной Церкви, большинством прихожан 25 декабря отмечается все же по новому стилю. Существует также и альтернативная версия календаря, или так называемый новоюлианский календарь, который еще до 2800 года будет совпадать с григорианским, а соответственно и праздноваться Рождество по нему будет 25 декабря по новому стилю. Этим календарем пользуются остальные православные церкви, такие как Константинопольская, за исключением Афона, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская и Элладская церкви соответственно. Если говорить о традициях Рождества в России, то, как и со многими вещами в нашей истории, не все так просто. Но если очень коротко, то изначально само летоисчисление от Рождества Христова, как и празднование Нового года 1 января, было установлено в России лишь указом Петра I, начиная с 1700 года. До этого на Руси жили сначала мартовским, а потом и сентябрьским стилем, так называемого летоисчисления от сотворения мира. Однако, это все еще был юлианский календарь, или как мы еще его называем, старый стиль. И уже тогда Россия отпраздновала приход нового столетия на 10 дней позже европейских стран. На григорианский же календарь страна перешла лишь уже после революции в Советской России, с 14 февраля 1918 года, соответственно перепрыгнув через накопившуюся разницу в 13 дней на тот момент, которая до сих пор сохраняется и увеличивается между двумя традициями так называемых старых и новых стилей. Как ни странно, традиции празднования Рождества еще какое-то время сохранялись и при атеистической советской власти. Однако совсем недолго, и уже начиная с 1929 года, отмечать Рождество Христово стало официально запрещено, а праздничные дни были признаны официально рабочими. Под запрет попала и сама рождественская елка, украшение которой на германский манер было предписано еще указом Петра I. Однако долго без праздника в зимний период новые советские люди тоже не продержались, и уже в 1935-м праздничная елка вернулась в жизнь советского человека, правда, уже не в качестве рождественской, а в качестве новогодней ели. Соответственно, и все рождественские традиции, связанные с праздничным застольем и дарением подарков, были переброшены и спроецированы на Новый год. Да и до сих пор, кажется, празднование Нового года почему-то само по себе у нас очень сильно перемешано именно с рождественскими традициями, и отчасти даже затмевает и подменяет собой их. Само же Рождество тогда и начали праздновать по старому стилю, 7 января, и вообще само соблюдение старого стиля стало каким-то подсознательным актом внутреннего и тихого диссидентства. Чем же для нас сегодня является Рождество? Верим ли мы в то, что это теперь просто коммерциализированный светский праздник, с предваряющей его Черной пятницей и очередным потребительским зудом в году? Либо же это добрый семейный праздник, когда вся семья снова может собраться вместе, чтобы просто хорошо и уютно провести время? Или для вас это время строгого поста и ночного бдения в храме? А может быть, вы из тех чудаков и гринчей, что вообще пытаются запретить празднование Рождества на государственном уровне? Очевидно, что в современном космополитическом мире отношение к этому празднику у каждого складывается свое. Но интересен также и тот факт, что как и в христианских странах, так и в абсолютно атеистических государствах, все равно в этот день наряжается праздничная ель, украшенная сияющей звездой на верхушке. Давайте же попробуем разобраться с ее символизмом. Быть может, какие-то ответы мы сможем найти именно в нем. Вот, к примеру, как уже известный нам из прошлых выпусков философ и мистик Мэнли Палмер Холл пишет о рождественском дереве, увязывая эту традицию с масонской легендой о мастере Хираме. Цитата. «Поскольку легенда о Хираме Абифе основана на древних египетских мистериях, в частности на ритуале убийства и воскрешения Осириса, вполне естественно, что побег акации должен был сохраниться в качестве символа при церемонии воскрешения Хирама. Ящик с телом Осириса был прибит к берегу около Библоса и застрял в корнях тамариска или акации, превратившейся в могучее дерево, внутри ствола которого находилось тело умершего бога. Это является, вне всяких сомнений, источником истории о том, что могила Хирама украшена акацией. Мистерия вечнозеленого дерева, украшающего могилу солнечного бога, продолжилась в рождественском дереве». Конец цитаты. Мэнли Холл, энциклопедическое изложение масонской символической философии. Так что для нас сегодня символизирует собой рождественское дерево? Может быть, это вечнозеленый символ вечной жизни? Или же это символ могильного венка и неотвратимой смерти? Ведь это срубленное, по сути, и уже мертвое дерево. А если оно пластиковое, то просто его имитация. Что важнее для нас? Вифлеемская звезда, сияющая сверху, как символ торжества и победы любви над этой самой смертью? Или как источник вечной жизни под ней? Или же нам куда интереснее материальные ценности в виде различных блестящих игрушек-побрякушек на еле и дорогих подарков в цветастой обертке под ней? Мне кажется, если мы постараемся дать для самих себя ответы на эти главные определяющие вопросы, мы сами сможем понять, насколько важен или не очень для нас праздник Рождества. Среди интересного толкования символизма рождественской ели я встретил и сравнение ее с телом человека. Дерево – это его позвоночник, а сияющая звезда Христа на ее верхушке, или Вифлеемская звезда, указавшая волхвам путь к месту рождения Спасителя более 2000 лет назад, соответствует тысячелистному лотосу, седьмой коронной чакре, которая соединяет человека с его божественным началом. Быть может, оттого и так важно, чтобы эта звезда непременно сияла и горела. Появляется и образ Санта-Клауса, который в русской традиции, конечно же, ближе всего соответствует образу святого Николая, также известного нам как Николай Угодник или Николай Чудотворец, который в западном христианстве не случайно считается покровителем детей. Согласно одному из преданий, святой Николай решил помочь бедному отцу выдать своих 3 дочерей замуж, позволив тому избежать при этом не самого честного и греховного заработка. Для этого он тайно подбрасывал по мешочку с золотом к ним в дом, который отец, соответственно, мог использовать в качестве приданого и выдать всех дочерей замуж. Когда Николай подбрасывал 3-й мешочек, мужчина решил подкараулить своего тайного благодетеля и тут же узнал в нем святого Николая, на что тот взял с него клятву, что он никому об этом не расскажет. Но, видимо, не помогло, раз мы сегодня знаем эту легенду. Ну и опять же, согласно одному католическому преданию, брошенный Николаем мешочек как-то попал в чулок, сушившийся у огня. Ну и, соответственно, отсюда и пошла традиция вывешивать носки для подарков от Санты. Интересно, что раньше эта уже рождественская традиция отмечалась в Европе 6 декабря, в день святого Николая. Однако позже, в период реформации, она была сначала отменена, а потом переместилась на само Рождество. Европейцы, переселившиеся в Новый Амстердам, который сегодня нам известен как Нью-Йорк, привезли с собой свой фольклор и традиции. И уже в 1822 году преподаватель восточной и греческой литературы в Колумбийском университете, некий Клемент Кларк Мур, сочинил для своих детей стихотворную рождественскую сказку, рассказывающую о Санта-Клаусе, сказочном персонаже, дарящем детям подарки. В канун Рождества 1823 года поэма была опубликована в газете Sentinel под названием «Ночь перед Рождеством» или «Визит святого Николая». Поэма стала очень популярной и была переиздана в 1844 году. Так, благодаря перу Климента Мура, святой Николай превратился в Санта-Клауса, и уже к 1840 году практически все американцы узнали, кто такой Санта-Клаус. В 1863 году знаменитый американский художник Томас Наст, который работал в журнале Harper's Weekly, использовал персонаж Санта-Клауса, изобразив его по мотивам произведения Мура в виде героя, дарящего подарки. Его изображение, к слову, вы можете видеть на обложке сегодняшнего выпуска. Полушубок у Санты тогда был еще коричневого цвета, а свой более современный и коммерчески привлекательный вид Санта приобрел уже в 1931 году, благодаря рекламной кампании Coca-Cola, нацеленной на увеличение продаж прохладительных напитков и в без того холодное и зимнее время. Сегодня Санта для нас – это в первую очередь символ, идея того, что мы можем одаривать других, при этом не ожидая ничего для себя взамен. Это идея бескорыстной любви и благотворительности, которая лучше всего нашла себя в знаменитом произведении Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Ну, помните тот самый Скрудж. Но, пожалуй, самое странное и не менее интересное толкование образа Санты я нашел в книге Джорджа Вашингтона Кэрри, которая называется «Бога-человек. Слово стало плотью» и была издана в 1920 году. Там автор размышляет и проводит аналогию между английскими словами «клаус» и «клоустром», которое переводится как «ограда», а значит и некий барьер, защищающий особо важную зону для человека. Дело в том, что сам Кэрри был американским гомеопатом и оккультистом, и в его работах проявлялась эдакая смесь из религии, астрологии, химии и анатомии человека. Как вверху, так и внизу, говорил ученый. Как в макрокосме Вселенной, так и в микрокосмосе человека. Поэтому, согласно его мнению, Санта-Клаус – это символ определенной части головного мозга, пластинки серого вещества, находящейся у так называемых врат Брахмы или Брахма-двара, если на санскрите, брегма, если на латыни, а по-русски это просто темечко, вместе соединения костей черепа, которое еще не заросло у младенца. И, видимо, именно поэтому особое значение здесь приобретает наставление из Евангелия «стать как дети». Кэрри сравнивает это место с дымоходом, по которому Санта спускается к нам со своими подарками. Под этими самыми вратами Брахмы находится и пирамидальная часть, также известная как инсулярная островковая доля, которая считается ответственной за формирование сознания у человека. А Кэрри уподобляет ее тому самому мифическому Северному полюсу, где собственно и находится мастерская Санты, и образуются и создаются его бесценные подарки для человека. То есть особая секреция, подобная золотому маслу, которое растекается и дает жизнь всему организму, позволяя огненному змею кундалини или жизненной энергии подняться из крестцового нервного сплетения и гореть подобно фонарю или лампе. Это, конечно, очень необычное и интересное прочтение мифа о Санта-Клаусе, которое заканчивается размышлениями автора о том, что и греческое слово «Христос» означало «масло» и «помазанник». И если вам будет интересно, ссылку на эту книжку я оставлю в описании к эпизоду. Правда, к сожалению, сама книга только на английском языке. Друзья, на этом, я думаю, мы и закончим сегодняшний бонусный эпизод. Подводя ему итог, хочется отметить, что в любом случае и вне зависимости от вашей веры и мировоззрения, Рождество – это действительно самое прекрасное время года, когда перед нами появляется возможность проявить одно из самых лучших человеческих качеств – умение дарить любовь, тепло и заботу окружающим, не требуя ничего для себя взамен. От всего сердца желаю вам счастливого Рождества и отличных новогодних каникул. Пусть в Новый год с нами войдут только самые лучшие воспоминания и, безусловно, приобретенный беспрецедентный опыт в этот уникальный високосный ковидный год. Здоровья, процветания, богатства и успехов во всех начинаниях вам и вашим близким, а самое главное – море мудрости и любви. С вами мы услышимся уже в следующем году. А до этого времени читайте хорошие книжки, дарите близким подарки, любите мудрость и слушайте подкасты ЛКС на любой удобной для вас платформе. Счастливого вам Рождества, удачного Нового года, ахой!